Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И сегодня у нас в гостях, сразу представим нашу гостью, Марина Филоник, психолог и руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады, что вы к нам снова пришли. Уже такая добрая традиция пару раз в год встречаться нам и говорить о психологии. Я думаю, что мы уже неоднократно здесь, в студии «Светлого радио», не только с вами, обсуждали проблемы, связанные с психологией. И одна из этих проблем, она, наверное, не только для психологии характерна, она характерна для времени. Я несколько... Сразу, вот это не будет рекламой, читаю в интернете проект, где люди рассказывают о себе через призму своей работы и своих заработков. И там достаточно интересно, можно, ну, несложно найти в интернете, не буду их рекламировать. Ну, там, как живет инженер с зарплатой в 25 тысяч рублей в Новороссийске, к примеру. Там, или как живет айтишник с зарплатой в 500 тысяч рублей где-нибудь там в Самаре. И человек, вот Марина кивает головой, тоже, видимо, читает эту штуку. Я периодически там встречаю, обычно это бывает у людей определенного возраста, но не всегда. Иногда это и у людей 25 лет встречается, у людей 45. Они бесконтрольно, причем чаще всего зарабатывая небольшие деньги, начинают покупать различные сомнительные курсы. Курсы где-то в Телеграме, неважно, в различных социально-сетевых площадках, которые им обещают легкие деньги. Я думаю, что тут тоже для психолога есть поле деятельности. Самое интересное, что и психологами люди тоже через это становятся. А я несколько лет назад заметил, что, к сожалению, это отметил, среди моих друзей и знакомых вдруг стало появляться много психологов, которые тебе сходу, с которыми с 20 лет был знаком, больше, меньше, чуть-чуть, меньше, но это люди, которые идут с тобой по жизни, и вдруг ты понимаешь, что эти люди начинают ставить тебе диагнозы, окружающим диагнозы. Это они посмотрели несколько роликов на Ютубе и прочитали несколько статей, во всем разобрались для себя, и теперь они очень крутые психологи. И в этом есть большая проблема, мне кажется, для тех, кто психологией занимается серьезно, консультирует. Потому что часто, наверное, и к вам тоже люди приходят, либо сами попробовав себя в роли психологов, либо после общения с такими друзьями, когда им наставили кучу диагнозов, ведь некоторые пугаются, там, я не знаю, там, до много лет работы на радио, достаточно сложно пробить такими вещами, а есть люди, которые правда пугаются, считают, что у них большие проблемы, и идут с ними разбираться, а проблемы-то вовсе не в этом заключались.
Так, и как вопрос здесь ставите? Я здесь слышу несколько слоев проблем.
Да, несколько слоев проблем. Так я вот скорее тему нашей программы задаю. Мы будем уходить в разные лакуны, но вот проблема такая. К вам часто ведь приходят люди, которые уже попробовали себя, либо сами себя в роли психологов, либо стали жертвами.
Ну, в том числе, да. Правда, тут такой момент, что я сейчас довольно мало принимаю клиентов, и основная моя деятельность – это как раз-таки обучение. То самое, которое можно купить, и только мы подчеркиваем, что вы не станете психологом. Что вы не станете психологом, но мы видим это тоже по нашим учащимся, что большинство наших учащихся – это люди, которые в том числе могут обращаться к психологу для решения своих проблем, и в том числе, кто уже как-то учился. Но я слышу несколько слоев проблем вашей вот в том, что вы говорите. Один слой – это про то, что много низкокачественных услуг на рынке, образовательном. И это тоже моя боль. И здесь отчасти спрос рождает предложение, отчасти просто, ну, для многих это бизнес, что можно по-разному к этому относиться. Ну, что продается, то продается.
Люди, ведь которые предлагают эти услуги, они тоже верят в то, что они кому-то помогают.
А, ну тут по-разному есть, да, вот действительно,
особенно... Я всегда, а знаете, простите, что перебиваю, да-да. Я всегда, когда мне рисовали образ такого злостного врага, вора, преступника, я думал, что у большинства из этих людей злого умысла, как обокрасть, как испортить жизнь, не было. Это все получалось из-за какой-то некомпетентности, неквалифицированности, из-за целой цепочки ошибочных представлений о мире и так далее, и так далее, и так далее. Но вот изначально у человека злого умысла не было, он, возможно, и помочь старался.
Да. Так, в какую сторону смотрим сейчас? Вы спрашиваете про людей, которые уже попробовали где-то поучиться и обращались к психологу, и, возможно, ну, я немало слышу этих историй, когда попадали в руки некомпетентных специалистов, и они уже в какой-то мере обожглись на каких-то, иногда мне самое трудно поверить в вопиющих историях, что им там условно психологи говорили, и потом они приходят дальше куда-то. Да, все это есть. И тут еще более широкий контекст есть, что у нас сейчас культура очень сильно психологизирована, ведь этого не было еще даже на моей памяти, еще даже 20 лет назад. А уж там в советское время понятно, что психология носила очень локальный такой статус и больше была в институтах, в лабораториях, и психологическая практика не была развита. Потом она рванула в 90-е, а сейчас уже расширилась так, что действительно у нас каждый почти первый считает себя... Ну, у нас же есть темы, там, вирусологи, потом
диванные вирусологи, военные эксперты, психологи диванные,
да,
и так далее.
И специалисты по духовной жизни тоже. Просто есть сферы, в которых кажется, что можно особо не учиться, и так вроде бы все понятно. Но мы же все общаемся, мы же все как-то о себе, ну, не все, но склонны, может быть, как-то там о себе думать, разбираться в отношениях.
Ну, мы с вами на радио «Вера», и поэтому здесь можно вспомнить пасторские примеры. Тем более, что у вас курс «Психология для церкви», и, соответственно, вы общаетесь со священниками, которые видят у себя какие-то проблемы, связанные с общением с людьми, с пасторскими советами. В 90-е годы, и это очень ошибочное мнение, как мне кажется, но я его до сих пор слышу, когда церковные люди, замечательные люди говорят, что главная задача психолога – привести человека к священнику.
Да, есть такая точка зрения, ну, она довольно-таки уже устаревает, вот, опять же, еще лет 20 назад она была гораздо более популярна, но все еще, наверное, есть такие, и в том числе психологи верующие, которые видят своей целью воцерковить человека, привести его к священнику, такое встречается. Ну, да, такое встречается.
Ну, да, и когда психологи пытаются объяснить, что все проблемы у человека, они происходят от его греховного начала и рассматриваются, да, через призму греховности.
Да.
Но здесь мы либо кабинет психолога путаем с исповедальней, либо наоборот.
Ну, это проблема такая вообще дискурса, методологии, когда пытаются, это тоже уже старая модная история, когда пытаются совмещать понятия из разных методологий. И язык, и традиция, там, не знаю, такого христианского мышления о человеке, о его природе, о грехе, о страсти и исправлении, о божении, это один дискурс, а язык психологических интерпретаций, и причем он будет очень разный в зависимости от школы, это такая иллюзия на всякий случай, что вот есть какая-то такая психология, которая сказала, что вот есть какое-то единое мнение. Очень много из школы, очень много точек зрения, и порой делаются, ну, такие кривые попытки действительно сшить... Даже не знаю, какую здесь аналогию, ну вот сшить понятия, даже труды околонаучные, ну, претендующие на научность, проводятся периодически, когда пишутся научные работы или там студенческие дипломные работы, соотношение понятий, знаете, там до комичного, какой-нибудь тип характера соотносят с типом страсти. И вот демонстративный тип характера – это страсть тщеславия, там, а вот, не знаю... Можно было бы... Там все не подтянешь, но что-то можно подтянуть. Ну, то есть это интересная теоретическая такая игра с конструктами, но как бы что она дает? Попытка... Какую задачу она решает? Вот мне кажется, что такого рода попытки предпринимают люди, у которых есть внутреннее ощущение конфликта, что якобы есть одно правильное... не знаю, способ взаимодействия с человеком, мышление о человеке, а именно духовный взгляд, христианский взгляд, и какой-то такой не очень правильный, такой вот не до какой-то вот второсортный такой вот, но его надо просто окультурить, и тогда можно будет с ним иметь дело. И тогда мы сейчас воцерковим психологию, даже такие выражения у коллег иногда встречаются, и тогда с психологией можно будет иметь дело. Но вот похоже, что внутренняя задача, которую решают люди, пытающиеся совместить два этих дискурса, это якобы противоречие между этими подходами. Ну, и дальше можно обсуждать, есть там противоречие, нет противоречия, где-то мы его найдем, где-то мы увидим, что его нету, да.
Если мы говорим о христианстве, то здесь, видите, очень неважно, православие, это католицизм, здесь всегда будет подход очень личностный, потому что человек, в конце концов, если это церковное измерение, находит священника, который отвечает, ну, или, по крайней мере, пытается найти, если у него есть возможность ходить по разным храмам, общаться с разными священниками, в итоге он стремится найти того, кто наиболее полно отвечает его представлением о душевном комфорте, о личном расположении, и тогда с ним выстраивается диалог, и даже если они не во всем согласны друг с другом, даже если священник видит какие-то вещи в человеке, которые, как он считает, он может помочь ему изменить, как он, опять же, считает к лучшему, там дальше между ними, если уже сложился какой-то диалог, если сложился вот эта комфортная среда, они могут мирно обсуждать, не будет конфликта и трагедии. И вот это о духовном. А в центре все равно будет Христос, а в церкви все равно будет, в центре все равно будет вера, и они будут постепенно вот к этому центру вместе идти, даже если у них будут какие-то противоречия. Так вот, с чего мы начали? Действительно, тут в том моем заходе слоев много, но, наверное, главное, вот если мы понимаем про церковь вот это, а про психологию, что мы можем понять? Если много школ, если много подходов, если много проблем, как человеку быть... Вот, у него есть проблема, но куда ему с этой проблемой идти, если столько всего?
Да, классно. Но, кстати, то, что вы сказали про священника, для меня это универсальные просто общечеловеческие механизмы, которые неважно. Вот я занимаюсь много преподаванием. Я очень сильно вижу, что от того, будет ли у нас безопасная обстановка на занятиях, будет ли учащиеся чувствовать себя свободно, будет ли атмосфера принятия, это будет прямо влиять на то, как они будут усваивать материал. Это ровно то, о чем вы говорите в отношениях между духовником и там пасомом. То же самое в психотерапии, это еще острее стоит, чем в педагогике, например, что, конечно, если нет доверия между там клиентом и психологом, вообще никуда не сдвинемся, какая бы блестящая школа ни была, каким бы супер там талантливым, опытным терапевт, психотерапевт, психолог не был. Это какие-то общие механизмы, как мы можем, я бы сказала, что это условия развития. Универсальные. И неважно, я иду изучать английский, или я иду на тренировку в спортзал, или я ищу духовника, иду к психологу, иду к врачу даже, иду обучаться. Везде есть важная вещь, как я там буду себя чувствовать. Если я буду все время претерпевать насилие, какую-то лютую небезопасность, там, сильное ощущение несогласия, не унисон ценностей, то мы не сдвинемся. Это общая вещь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марина Филоняк, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви», сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Вы развиваете очень важное направление, которое... за которое мало кто берется, это психология для помогающих, в том числе для священников, в том числе для волонтеров, для людей, которые помогают другим, и, казалось бы, в том, что они помогают другим, это уже их высокая миссия. Но порой возникают проблемы и трудности на уровне вот этой, оказания вот этой помощи, на уровне выстраивания диалогов. Да и вообще, не знаю, наверное, там проблем выше крыши. Но они очень неочевидны для людей, когда они с головой бросаются вот в этот омут из лучших побуждений.
Да, это важно, я скажу про помощь, а сейчас еще скажу сначала чуть-чуть, отвечая на ваш предыдущий вопрос. Вы говорили о том, что между священником и пасомом важна безопасность, понимание, но в центре Христос. и спрашивали, а как же выбрать там психолога, куда же податься человеку, и тоже условно мой ответ звучал как важно доверие, надо найти человека, с которым у тебя будет хороший контакт. Это не отменяет всех фишек про профессионализм, конечно же, запятая, скажу про себя здесь, если можно. А вот мы обсуждаем с вами сейчас как бы в этом разделении, вот есть отношение духовник по сомой, и там, да, психологический контакт, душевность и Бог в центре. А есть психолог и клиент, а есть я, Марина Филоненко, сейчас скажу, в чем отличие. А есть психолог и клиент, и там, я знаю, что вам близка эта позиция разделения, чтобы мы не смешивали роли, и что психолог пусть занимается психотерапией, и я базово вообще вот прям полностью за.
Не, я, кстати, не совсем. Если психолог может помочь человеку, тут не зависит абсолютно от сана, от пола, но если психолог может помочь человеку справиться с его духовными проблемами, с которыми он обычно приходит к священнику, то очень здорово, но... Это может быть только в том случае, как и в обратную сторону работать, если он разбирается в том числе и в каких-то духовных проблемах, которые могут возникнуть у человека. Вы как человек церкви, как человек, работающий с людьми церкви, естественно, в этом разбираетесь. Но ведь очень много людей, которые... которым кажется, что в церкви все просто, которым кажется, прочитали они Евангелие, вроде, а может, даже не читали, но все поняли, и они могут помочь человеку и в этом тоже. И то же самое работает в обратную сторону для священников, которые, ну, я же батюшка, ну, я же тут стою, исповедую, я исповедовал свою жизнь уже десятки тысяч человек, ну, я человек изнутри, знаю, мне одного взгляда хватит, чтобы понять, какие у него проблемы. Раз, и вот это вот такая подножка.
Да, сейчас это тоже суперважная вещь, давайте ее отметим. Вы сейчас говорите о позиции знания, так, да. так мы называем это для наших студентов. Позиция знания, которая суперподножка и которую очень хочется. Сейчас к этому вернемся, я договорю про Филоник, можно?
Да, извините.
Значит, это какое-то личное, просто очень важное для меня момент, трепетный, о котором мне много лет было тяжело говорить вслух и публично, что вообще почему я стала заниматься-то вот этим, чего бы мне не сидеть в кресле светского психолога и не обучать психологов в ВУЗе, как я это делала много лет, или в школе психотерапии, как я это делала тоже много лет, и быть нормальным светским психологом, вот чего мне не сидится, а мне не сидится. Потому что для меня очень важно, если есть тот момент, он не всегда есть, когда встречаются психолог и клиент, и эти психолог в данном случае, это в том числе те, кого я обучаю, например, мы стараемся это передавать тоже нашим учащимся, сейчас скажу, что, на чем я здесь стою. Если встречаются два человека, неважно, кто они, мы с вами здесь в студии или... священник и, там, не знаю, прихожанин, психолог и его клиент, помогающий специалист в любой сфере, волонтер, кто угодно, и, не знаю, сотрудник за ящиком, и какой-то человек. Два человека встречаются. И если есть там возможность, если есть там шанс для того, чтобы эта встреча могла быть опытом про где двое или трое, там я посреди них, если эта встреча может стать клеточкой той самой церкви, где глава Христос, если мы можем вдвоем быть в такой открытости друг другу и Богу, то если мы это можем и не даем этому ход, мне кажется, это плохо. И если мы можем создать условия для того, чтобы эта встреча имела в том числе так называемое вертикальное духовное измерение, чтобы мы могли там... Ну, в какой-то момент, может быть, говорить о Боге или обратиться к Богу, или если буквально говорить про наши там практики вот, психологической помощи человеку и любые другие помогающие практики. Ведь когда человек приходит в боли, в страдании, в слабости, в немощи, с проблемой, он особенно может быть открыт к тому, чтобы запрашивать помощь или приносить свою боль, в том числе Богу, не только человеку. Если я помогающий специалист, и он приходит сейчас ко мне, этот человек, со своей проблемой, если я могу его перенаправить, как мы иногда говорим, это не я сказала, один наш выпускник, священник, такую фразу придумал, перенаправить его как бы от меня туда, показываю жест рукой наверх, перенаправить его к Богу с его переживанием, с его проблемой, с его корзинкой, как я говорю, снять корзинку с головы, с захваченной, с переживанием, положить свою проблему в корзинку, принести эту корзинку Богу. Если я помогающий специалист, специалист, неважно кто, священник, психолог, волонтер и так далее, могу этому содействовать здесь сейчас, то мне кажется, супер важно это делать. И это та точка, почему я не могу остаться просто светским психотерапевтом, хотя я так тоже работаю, вообще не вопрос, могу, как бы спокойно. Если,
приходят люди, у которых нет запроса на движение.
Да, конечно, туда. Если у меня нет запроса на движение к горе, очевидно, что это только на двоих. Это нельзя ни в коем случае делать в одностороннем порядке. Вот этой серии «Мы сейчас тебя воцерковим и к батюшке перенаправим». Вот нет. Мы прям тоже учим этому, что, друзья, стоп, если у вас есть порыв и рефлекс, срочно сейчас уже за уши к небесам. Мы даем очень много упражнений на тренировку навыка, чтобы студенты так не делали. Вот нельзя за уши к небесам. Но если двое открытые, тут очень важно, что открыт должен быть и помогающий человек тоже, потому что это вообще не факт, что это подходит кому-то в позиции помогающего. Но если к этому открытый тот, кто ищет помощи, то мы можем вот этому содействовать. Это важное измерение, на котором я стою. И там было про позицию знания. Да, и это связано с позицией знания, которую вы сказали, потому что если я в экспертной позиции, я все про тебя знаю, тут это как бы закрытость такая. Я не вижу, скорее всего, тебя в этом. Мне, чтобы тебя увидеть, что там у тебя на самом деле болит, что с тобой реально сейчас происходит, мне нужно отложить в сторону свое готовое знание. И поэтому опытные, вот мой интересный опыт, что обучать порой опытных психологов гораздо тяжелее, чем людей, которые вообще ни разу не психологи, которые приходят в открытости в незнании.
А, приходят опытные психологи.
Ну, в том числе у нас такая особенность вот нашего основного курса «Базовые науки, диалог, консультативные беседы». Там особенность, основной курс, который мы раз в год проводим, такой длительный, в этом году он вообще 6 месяцев будет длиться. Там особенность такая, что мы обучаем в группе учатся и священники, и психологи. Больше, конечно, начинающие психологи, либо студенты-психологи, но и в том числе опытные психологи. И не психологи. И все учатся в одной группе, мы специально разрабатываем дидактику занятия, простраиваем упражнения так, чтобы это было постановкой навыка для вот таких разных групп граждан. Да, и в том числе там бывают опытные психологи, потому что опытные психологи к нам идут обычно больше всего вот за этой темой про вертикаль, потому что правда в том, что ну, это нормально, этому не обучают. И те, кто знают просто меня как верующего человека, кому важно, кто работает с верующими, сами психологи верующие, им бывает важно вот к этой теме как-то прикасаться, потому что нормальный психолог растерян, он не понимает, как это вот клиент говорит что-то там про свои, не знаю, что у него проблемы с молитвой, там про какие-то духовные переживания, которые важно еще отличать от психотических, ну так, на полях.
Или... А на полях надо будет пояснить, кстати.
Ну, если человек говорит, что ко мне приходил ангел, он мне сказал нечто, я молился много лет, и Бог послал мне ответ, ко мне пришла Богородица, и она мне сказала, я записал, то это подозрительно, клинически подозрительно, потому что, ну, здесь надо обязательно насторожиться и смотреть, нет ли там так называемого психоза, то есть это может быть галлюцинацией.
Ну, на самом деле, я помню, что для такого сознания воцерковлявшихся в 90-е годы людей, которые воцерковлялись с нуля, из ничего, без опоры на какой-то опыт, да, для них были важны такие истории. У нас книги целые выходили, а чаще всего брошюрки недорогие, где о таких опытах, такие опыты описывали. И люди приходили в церковь, и, во-первых, в чем опасность? Вот в чем я, например, вижу опасность книги знаменитой «Не святые святые»? В том, что люди приходят в церковь, прочитав эту книгу, в поисках именно тех событий, которые там описаны, тех чудес, которые там, о которых там рассказывается, не находят, и они не понимают, где они оказались, что это за измерение такое, потому что такого, как там написано, здесь нет, а вот принять то, что говорят на другую тему, мы не готовы, в этом есть какой-то обман, мне кажется, опять же, это мое мнение. И точно так же с брошюрками, когда люди приходили за чудесами, а чудес не случалось, или они себе придумывали их, или с ними, я не знаю, что-то происходило необъяснимое, этот опыт сложно передать. Для священника, который когда-то еще в Средневековье был выведен это максима, священник, служащий литургию, если он в чаше видит вместо хлеба и вина тело и кровь, он должен остановиться и не продолжать литургию.
Класс. Но это важная проблема.
Ну, это потому что это состояние прелести.
Да, 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 да. Ну, либо психоза, скажу я.
Психоза, да.
Но это разные измерения. Тут это опять разный дискурс. Видите, как прелесть — это термин одной школы, а психоз другой. Но это может быть, я думаю, что и одно и то же разными словами названо, а может быть что-то разное. Да, это важный момент, что мы транслируем как традиция и на что мы людей привлекаем, как бы чем мы их привлекаем. Вот если мы привлекаем чудесами, которых мы сами не видели, ну да, да, это такое. Но тут может быть что? Важно различать настоящее психическое расстройство от, условно, вы сказали, человек выдумал. Потому что понятно, что если человек начитался и ждет этого очень сильно, и молится, и ищет, 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 дальше может быть момент, что человек психически здоров, у него нет никаких сейчас... такого болезненного состояния, нуждающегося в лечении, но может быть условно самовнушение, очень условно, то есть вот я очень сильно ждал, я так этого хотел, я так читал, и я дальше как бы интерпретирую, вот мне показалось, мне вроде бы почувствовалось, я вроде бы так это увидел, наверное, это уже Бог мне сказал и так далее, наверное, все-таки это вот уже было. И тут, если мы в практике работаем, ну, не знаю, сейчас ухожу на эту тему про, конечно, психиатрию, то нужна компетентность и внимательность по развлечению. Это просто интерпретация, потому что человек перечитал соответствующую литературу, и это культурное, он накладывает культурную рамку прочтения на феномен, который сам по себе не является никаким опасным. Вот тут важен феномен и интерпретация. Может быть, что человек просто интерпретирует какие-то безобидные вещи, как там для нас подозрительные клинические, либо духовно. Может быть, что это настоящий духовный опыт, и про это я умываю руки, я ничего сказать не могу, потому что же бывает же, ну то есть...
Безусловно. Но опять же, вот про это никто ничего сказать не может, потому что поставить диагноз опытный психолог, психиатр уже, сможет, обязательно сможет.
Да.
А вот когда это действительно духовный опыт, когда это плод пристального общения с Богом, пристального смотрения внутрь себя, безусловно, мы все понимаем, что такое может быть, но это редкие вещи, которые... Да. Который, ну, может быть, человек не ошибется и поймет точно, что это оно.
Да, есть такая байка. Вот у вас есть, вы привели пример про священников, что если ты увидел в чаше, то стоп. А есть байка у психологов, что если человек говорит с Богом, то это молитва, а если Бог говорит с человеком, то это болезнь.
Угу.
Но я бы здесь ставила кавычки, и все-таки я стою на позиции, конечно же, что богообщение возможно, но здесь дальше надо разбираться. Мы сейчас идем в лекцию, боюсь, по психиатрии, там голоса не голоса, как Бог со мной разговаривал.
Это отдельная история,
или
конечно.
Являлся ли ко мне ангел, и видела ли я Богородицу в голубом платье, в общем, да.
Давайте прервемся буквально на минуту, важная информация от нашей радиостанции. Марина Филоник, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». В гостях у Светлого радио. Через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».